ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание силы». Присылайте вопросы, замечания, свои соображения по поводу истории Уинстона Черчилля. Плюс 7-985-970-45-45. Олег Будницкий в студии. Книжку, аудиокнигу Владимира Трухановского «Уинстон Черчилль» в исполнении Владимира Самойлова получают 5 человек, которые правильно ответили, что именно Уинстон вернулся. Была фраза, которую встретили вернувшегося Уинстона Черчилля на пост первого лорда Адмиралтейства. Антон, 912-749, Марина, 915-322, Сергей, 911-213, Айрат, 919-680 и Кирилл, 916-693. Все становятся обладателями звуковой книги студии «Ардис». Здесь Александр говорит, он считает, что есть факты, он почему-то на этом делает акцент, что Черчилль и его кабинет, и военный кабинет готовил диверсионную сеть на случай, если Германия захватит Англию, и королевская семья, например, нужно будет уехать в Канаду. Рассматривался вопрос об отъезде в Канаду? Рассматривался. Но не рассмотрелся до конца.
Но видите ли, это вообще-то Черчилль предрекали, в том числе битые французские генералы, которые говорили, что Англии сломают шею как цыпленку, и что Черчилль будет искать убежище в Канаде. Угу. Выступая в Канаде в декабре 1941 года, и вовсе не в качестве беженца, Черчилль сказал: ну и цыпленок, ну и шея.
Да, ну и шея, да.
Конечно, мне точно неизвестно это на самом деле. Я думаю, что, наверное, что-то готовилось.
Если да, конечно, Черчилль, готовилось.
Если Черчилль обещал драться в горах и так далее, то, наверное, для этого были какие-то предприняты шаги. Но главное, к чему стремилась Великобритания, не к этому, а к победе. И Черчилль говорил, что он мечтал, чтобы Гитлер попытался высадиться осенью, весной или летом 41-го года на Британских островах. Мечтал, потому что был уверен, что Гитлер будет полностью разгромлен. И вряд ли можно сомневаться, что это бы произошло. Во всяком случае, в тот момент у Гитлера и у генералов хватило ума не предпринимать операцию «Морской лев» и не высаживаться на Британских островах, потому что на самом деле означало бы крупнейшее поражение.
Вот Александр еще нам пишет, что здесь помогли ошибки Геринга. Помогли. Могли, конечно.
Ну, прежде всего, помогли, ну, ошибок больше наделал Гитлер, да, да, который влез вообще в эту войну и связался с Британской империей, которая с ее неограниченными ресурсами и за спиной которой стали Соединенные Штаты Америки. Следующая ошибка была нападение на Советский Союз, которое это был просто уже безумный шаг и так далее. То есть своей гибелью нации в значительной степени обязаны самим себе, но им в этом должны были помочь. И в этом помог, в частности, британский народ и особенно британские летчики. Черчилль сказал по этому поводу: история еще не знает случая, когда столь многие были бы обязаны столь немногим. Он имел в виду летчиков. И парадокс заключался в ситуации в том, что Британия сумела очень быстро превзойти Германию по выпуску боевых машин. Причем на тот момент британские спитфайеры были более качественные, чем немецкие истребители. И проблема была в том, что летчиков не хватало, не успевали готовить пилотов. Но, правда, вот британские авиаконструкторы думали о спасении пилотов, и многие сбитые летчики потом возвращались в строй. Они катапультировались, и им удавалось избежать гибели. В отличие от немецких, кстати говоря, большинство из которых погибало.
Над Англией.
Да, над Англией, да. Вот и над проливом. Соответственно, и, конечно, превосходство в науке. Конечно, радары и потом многие другие вещи, чисто технические, они тоже способствовали тому, что союзники, антигитлеровская коалиция, выиграли войну у нацистской Германии. Это один из многочисленных факторов, но фактор тоже не маловажный. Ну, а одно из изобретений, как мы знаем, просто предопределило не только исход войны с Японией, но и развитие человечества в значительной степени на последующие десятилетия. Я имею в виду, конечно, изобретение атомной бомбы, создание атомной бомбы. Так, и вот с июня 1940 года, от капитуляции Франции, до июня 1941 года Англия сражалась один на один с гитлеровской Германией.
Вот Андрей из Петербурга спрашивает, как Черчилль оценивал пакт СССР с Германией.
Как оценивал? Вот некоторые его оценки. Они, то есть советское правительство, проявили полное безразличие к участи западных держав, хотя это означало уничтожение того самого Второго фронта, открытие которого им суждено было вскоре требовать. Ведь Второй фронт рухнул в июне 40-го года. И ведь советские дипломаты и советское политическое руководство забыло совершенно эту исконную российскую политику, не только российскую, что дружить нужно через одного. Да, значит, то есть Франция стала союзником царской России в свое время не потому, что самодержавие там, и российские императоры любили республиканскую Францию, потому что объективно интересы совпадали, потому что был общий враг Германии. Сталин решил пойти по другому пути, подружиться с Германией и смотреть в роли, так сказать, третьего радующегося, как эти самые два тигра, используя уже китайскую терминологию, пожирают друг друга. В итоге Германия очень быстро пожрала Францию, и СССР оказался один на один на континенте с гитлеровской Германией. Более того, в начале 1941 года СССР упустил следующий шанс создать Второй фронт, способствовать созданию Второго фронта на Балканах, позволив Гитлеру, там, собственно говоря, или подчинить, или завоевать балканские государства. И по этому случаю Черчилль писал: «Война — это по преимуществу список ошибок, но история вряд ли знает ошибку, равную той, которую допустили Сталин и коммунистические вожди, когда они отбросили все возможности на Балканах и лениво выжидали надвигавшегося на Россию страшного нападения, или были не способны понять, что их ждет. До тех пор мы считали их расчетливыми эгоистами. В этот период они оказались к тому же простаками». Вот оценка Черчилля, с которой трудно поспорить, потому что мы знаем, что произошло впоследствии. Как эти люди, которые не доверяли никому, могли довериться Гитлеру? Это одна из тех загадок, над которыми до сих пор бьются историки. Хотя ответ достаточно прост. Опять-таки почитаем Черчилля. Если брать за критерии стратегию, политику, прозорливость и компетентность, то Сталин и его комиссары показали себя в тот момент Второй мировой войны совершенно недальновидными. Просто не хватило ума и понимания того, что происходит. При том, что Черчилль, между прочим, предупреждал лично Сталина о том, что Германия готовит нападение. Это известный как бы эпизод. В апреле 1941 года он попробовал передать лично Сталину через своего посла информацию о переброске немецких танковых соединений, немецких танковых дивизий из Балкан в Польшу. И просил Стаффорда Крипса, английского посла в Москве, лично вручить Сталину это послание, лично от Черчилля, подчеркнув важность этой информации. Проблема была в том, что добраться не только до Сталина, но и до Молотова, министра иностранных дел, британскому послу было невозможно. Вожди боялись, что контакт с британским послом испортит настроение Гитлеру и всей этой кампании. И максимум, до кого смог добраться Крипс и вручить это послание, это был Вышинский, который в то время был зам наркома иностранных дел. Да. Вот такая история. Вот такая история. И в течение года Советский Союз поставлял важнейшие предметы снабжения Германии, прежде всего нефть, каучук, многое другое. Поздравляли нацистов с победами, писали об англо-французских, потом только о британских поджигателях войны и так далее и тому подобное. Высылали из страны дипломатов, тех государств, которые были завоеваны Гитлером. И когда только началась война, то 22 июня, именно уже Великого Отечественного, Черчилль, выступая в парламенте, заявил, что не было более последовательного врага коммунизма, чем я. И за предшествующие там 20 с лишним лет никто не сделал столько для того, для борьбы с коммунизмом, как я. И хотя я считаю, что фашизм — это только крайняя степень коммунизма, сказал Черчилль, но тем не менее в этот момент мы готовы помогать России всеми силами и средствами и немедленно предложил эту самую помощь.
И там блестящий пассаж в речи Черчилля 22-го, прямо даже июня, был о русском солдате.
Да.
Это совершенно невероятный какой-то был по своей силе и даже, я бы сказал, художественности.
Черчилль очень высоко всегда отзывался о Красной Армии, о русском народе, отдавал должное. И вот одна из его высказываний: отнюдь не желая хотя бы в малейшей степени оспаривать вывод, который подтвердит история, а именно, что сопротивление русских сломало хребет германских армий и роковым образом подорвало жизненную энергию германской нации. Ну, правда, он потом пишет, что да. Более года Россия оказалась нам обузой, но это уже другой момент взаимоотношений союзников. Тем не менее, он всегда подчеркивал и считал, что именно Россия, матушка Россия, он писал, да, и русский солдат, русский народ сломали хребет нацистской военной машине. Что касается отношений со Сталином, они были очень сложными и разными. Он, и есть и высокие оценки Сталина в тех или иных ситуациях, и оценки чрезвычайно критические. Но, в общем, это отношение можно выразить одним из черчиллевских афоризмов. А именно, цитирую, «Если Гитлер вторгнется в ад, я, по меньшей мере, представлю палате общий положительный отзыв о дьяволе».
Да, это знаменитый вопрос.
Вот. Ну, нетрудно догадаться, что логика его действий была именно такой. Любопытно, что уже в июле-августе 1941 года Сталин стал требовать открытия Второго фронта от Черчилля. Только что помогавший Гитлеру, он хотел, чтобы британцы немедленно бросили все, открыли Второй фронт, что было невозможно ни по каким техническим и прочим соображениям. И вот такая интересная была переписка, довольно резкая полемика, и Черчилль сформулировал свою позицию следующей фразой. «Советское правительство полагало, что русские оказывают нам огромную услугу, сражаясь в своей собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они сражались, тем в большем долгу они нас считали. Это была не беспристрастная точка зрения», — пишет Черчилль.
Вот тут два замечания, которые, мимо которых пройти нельзя. То, что да, Гитлер совершил ошибку, что напал на СССР, а иначе он бы на Ближний Восток, двинулся бы в Африку, в Ближний Восток, и захватил бы нефтяные месторождения и поставил бы империи британской мат в один ход. Он это сделал, и мата в один ход не поставил. И это была тяжелейшая операция, чуть-чуть спокойнее стало тогда, когда, между прочим, была единственная в начале войны уже СССР, вот единственная эта изумительная была операция, когда с Ираном было.
Да, да. Совместная оккупация Ирана.
Совместная
да.
оккупация Ирана, и когда отрезали Ирак от да. возможного немецкого вторжения.
Но, кроме
а в
того,
Африке была дикая война, между
да,
прочим.
Ну, в Африке были очень серьезные бои, да. и там командовал немецкими войсками, наверное, самый талантливый нацистский генерал Роммель. Вот, и немцы там были разбиты, так же, как и итальянцы. Так что, ну, это очень малоизвестная у нас страница истории войны. Но вы знаете, если мы сейчас начнем вдаваться в историю Второй мировой войны в детали, то мы уйдем...
Читайте книжки, замечательно.
От личности Уинстона Черчилля. Я просто хочу показать да. его позицию и его
роль. Да, вторая позиция. Очень важно хоть чуть-чуть сказать о позиции по отношению к Соединенным Штатам и его долгие, тяжелые переговоры с Рузвельтом и с Конгрессом. Вот как...
Ну, надо сказать, что они не были особенно тяжелыми на самом деле.
С Рузвельтом нет, а вот Конгресс убедить.
Да. Но Конгресс, в конце концов, убедился. Убедили его больше все японцы нападения на Перл-Харбор, когда американцы уже вступили в войну. Но Черчилль, Рузвельт понимал, что воевать все равно придется. Рузвельт изначально с его, так сказать, подачи и санкции Великобритании стали продавать всевозможные виды вооружения и других материалов. И Британия имела за своей спиной так мощнейшую державу мира, Соединенные Штаты. Но у англичан кончились деньги. И тогда Черчилль, собственно говоря, обратился к Рузвельту насчет кредитов. Тогда Рузвельт придумал ленд-лиз. И, выступая по радио, привел этот знаменитый пример, что вот у вас всегда горит дом, а у вас есть шланг, да, значит, и вы же не будете его продавать соседу, вы ему дадите попользоваться, чтобы он потушил этот дом горящий, потому что потом огонь может перекинуться на ваш дом, а уже потом будем там рассчитываться. Вот на этом это принцип ленд-лиза. И ленд-лиз был придуман, кстати говоря, не для СССР, как многие думают, а для Великобритании. Это были поставки США в кредит. А в Великобритании потом это было распространено на Советский Союз. Черчилль, мы, к сожалению, не можем в деталях все, рассматривать всю эту историю войны. Заметим, что он был, по сути, диктатором, да, он был премьер, он был при действующем парламенте, у него были практически полномочия диктатора. Он был одновременно и военным министром. И, как писал один из замминистров, все его боятся, и я боюсь. При этом, что любопытно, Черчилль, который был вот таким полновластным и волевым, и человеком, который, как казалось, подавлял окружающих, в то же время прислушивался к окружающим. Это был такой своеобразный диктатор. Uh-huh. Вот один замечательный пример из мемуаров министра снабжения. Когда он выдвинул какое-то предложение, Черчилль сказал: «Я никогда не слышал более идиотского предложения старшего министра короля». Последовала дискуссия. Члены кабинета показали Черчиллю, что на самом деле, в общем-то, это предложение вполне здравое. И Черчилль врача заключил. Короче говоря, мы единодушно приняли идиотское предложение министра снабжения. Действовал парламент. В 1942 году парламент собрался выносить вотум недоверия правительству Черчилля. Да. И он пришел в парламент и, значит, там с ними дискутировал и сказал, что да, у нас масса ошибок, да, у нас есть колоссальное преимущество, демократия, вот мы тут все это обсуждаем, но идет война. Или вы даете мне, так сказать, полномочия ее вести, или тогда, так сказать, пускай это другое это делает. Причем, сказал он, что если вы даете мне полномочия, надо, чтобы вы мне дали его подавляющим большинством голосов. Иначе что это за правительство, которое балансирует в период войны вот на грани? И в итоге, несмотря на сильнейшую критику, парламент проголосовал 475 против 25 в пользу кабинета Черчилля. И поразительно, что никакие вот эти самые демократические институты и процедуры не были отменены в период войны. Все это продолжало действовать. Черчилль, несмотря на свой неюный возраст, все-таки, да, он обладал поразительной работоспособностью и работал по 15 часов в день. Причем был все время свежим, энергичным и казался самым энергичным до самого позднего вечера. При этом Черчилль постоянно употреблял какие-то спиртные напитки.
Да, кстати.
У нас тут есть, значит, легенда, что он выпивал день там бутылку коньяка. На самом деле он пил разные напитки. Там шампанское, бренди, виски. Это вот по наблюдениям Гарри Гопкинса и некоторых других. При этом оставался все время свежим. Ну, правда, Гопкинс заметил, что его виски, которые он пил, слабее нашего американского виски. Но тем не менее. Некоторые, значит, видели секрет такой энергии Черчилля в том, что он обязательно спал после обеда, там, час-другой. Ну, множество людей спит после обеда, однако не все не Черчилли, да, значит, и не все могут работать по 15 часов в день и излучать такую энергию, фонтанировать идеями. Правда, Алан Брук, начальник штаба британских войск, как-то заметил, Черчилль высказывает одновременно 10 идей, из них одна здравая. Ну, какая из них здравая, он сам не понимает. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, в общем, в итоге, может быть, того, что все-таки, будучи человеком властным, он прислушивался к голосам критиков, именно оставалась здравая идея. Поразительный тут же еще был момент, что Черчилль, кстати говоря, через несколько дней после высадки в Нормандии, когда еще там все было очень нестабильно, смертельно опасно, он переправился на ту сторону. Перепелся на ту сторону, несмотря на... Он хотел вообще первый же день там плыть с этим самым десантом, но его все-таки остановили. И вот ему была такая свойственна личная храбрость абсолютно. Но если мы сравниваем с тем же Сталином, дядюшкой Джо, как его называли, Рузвельт и Черчилль, он никогда не выдвигался никуда там близко и близко, и далеко к линии фронта. Черчилль летал на самолете, бог знает куда, летал в Москву, летал за океан.
На каких-то транспортах переправлялся.
Да, там, да, наверное, да, переправлялся, высадился.
На каких-то убогих самолетах. Предлагала встречу в Астрахани Сталину. Говорит, вот мне это будет чуть ближе, не мог бы маршал Сталин туда.
Ну, маршал Сталин это было уже никак. Значит, и когда он переправился в Нормандию, то предложил фельдмаршалу Монтгомери по случаю открытия второго фронта, это успешной высадки, выпить по стопке бренди и выкурить по сигаре. На что Монтгомери сказал: я не пью, не курю, и вот поэтому чувствую себя 100% здоровым. Черчилль сказал: вы знаете, вот я пью и курю, и при этом чувствую себя совершенно здоровым, здоровым на 200%. Ну, это был какой-то такой особенный экземпляр человеческой породы, потому что действительно образ жизни, который вел Черчилль, он никак не укладывается в понятие здорового образа жизни, при этом вот такая энергетика, долголетие и так далее. Может быть, секрет заключался в том, что, как Черчилль однажды сказал, я никогда не стоял, когда можно было сидеть, никогда не сидел, когда можно было лежать.
Да.
Вот таким образом Черчилль лично, повторяю еще раз, всю войну тянул, что называется, правительство на себе и принимал участие в принятии самых важных решений и, несомненно, был национальным лидером, бесспорно. И самое поразительное в этой истории, что как только война кончилась, Черчилля не избрали, его партию не... его партия потеряла большинство в парламенте, и Черчилль был вынужден уйти в отставку. Это произошло в июле 1945 года, во время Потсдамской конференции. И Черчилль принимал ванну, когда Сталин сказал, что вы, наверное, получите 80%. По моим данным и по данным Коммунистической партии Великобритании, ваша партия получит 80%. Чего у нее никогда не было, конечно, у консерватора. И вот тут, значит, приходят известия из первых же округов, которые ясно показали, что консерваторы проигрывают. Проигрывает, и Черчилль, который принимал ванну, вошел его секретарь и сказал об этом. Черчилль отреагировал следующим образом. Очень возможно, что произошел сдвиг, но избиратель имеет полное право нас выбросить. Такова демократия. За это мы и сражались. Дайте мне полотенце,
сказал Черчилль. Совершенно верно. Ну, действительно, и устали от давления, и было, и уже теперь можно было послушать. Тетли, и можно было послушать всех остальных. Просто спало еще давление, спало напряжение войны, а давление такого энергичного правительства Черчилля...
Ну, дело было не в этом конкретных проблемах. Черчилль выступал против реформы здравоохранения и образования. Он считал, что если сделать их бесплатными, это на пользу не пойдет. А лейбористы как раз выступали за бесплатное или субсидируемое.
Это можно было уже послушать, когда спал.
Да. Когда война, когда уже победили, можно было уже заняться этими делами. И избрали Эйтли, про которого Черчилль сказал, мистер Эйтли очень скромный человек. У него есть для этого все основания.
Еще мне очень понравилось это «Овца в овечьей шкуре». Мне очень нравится выражение по тому же поводу. К Даунинг-стрит 10 подъехало пустое такси, из него вышел Эйтли.
Ну, это еще не все с, так сказать, политической биографией, кстати говоря, Черчилля. Его ведь избрали еще раз. Консерваторы победили потом через несколько лет. И Черчилль вновь стал премьером в 51-м году. В 51-м году, а ушел в отставку с этого поста в 55-м. То есть, когда ему было за 80. За 80, а из палаты общин, как я уже говорил, он ушел, когда ему было 89 лет. Черчилль прожил долгую жизнь, и если счастье политика в том, чтобы быть у власти, принимать решения в самый трудный момент и добиваться успеха, то его жизнь, несомненно, была счастливой. Правда, как утверждали злые языки, Черчилль хотел Нобелевскую премию мира, а не Нобелевскую премию по литературе. Но получилось, с моей точки зрения, все-таки лучше. Потому что кто помнит этих, честно говоря, нобелевских лауреатов, которые получили премию мира? Нескольких человек буквально, да? Но ну, пальцем одной руки. А тех историков, если еще это политик, которые получили Нобелевскую премию по литературе, это один, да? Один – это Черчилль. И Черчилль увлекся на 41-м году жизни живописью. И вот уже последние годы, когда он скорее был таким отцом парламента, чем реально действующим парламентарием, он уделял очень много внимания своим живописным опытам, устраивал даже выставки и говорил, что первый миллион лет в раю он посвятит совершенствованию своего живописного мастерства. Он вообще был уверен, что договорится с Богом, видимо, да, попадет именно в рай. Как-то раз, когда ему исполнилось 75 лет, он сказал, я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию при встрече со мной? Ну, со всеми это происходит рано или поздно. И кроме того, что Черчилль был блестящим политиком, оратором, литератором, он, как мы уже показывали неоднократно, был необычайно остроумным человеком. Вот еще пару острот Черчилля в завершение. Как-то раз леди Астор сказала ему, что если бы я была вашей женой, я бы налила вам яду в кофе. Если был вашим мужем, немедленно ответил Черчилль, я бы его выпил. Или копить деньги – вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители. И, наконец, последнее, но очень черчиллевское. Я легко довольствуюсь самым лучшим.
Да. Ну что же, Уинстон Черчилль. Можно спорить о нем сколько угодно. Одна из самых выдающихся фигур 20 века. Читайте, спорьте. Главное, читайте, узнавайте то, что и он делал, и писал. Подвергайте это критикой. Знание никому никогда не мешало. Спасибо, Олег Будницкий. И две программы у нас были о Уинстоне Черчилле.
Да, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.